Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Как всегда, по будним дням, пока ситуация позволяет это, я веду программу «Гнопольская правда». Это дайджест новостей, мнений, всего того интересного, что я нагребаю за целый день. Перед тем, как начнем, я хочу с вами поздороваться и ответить на некоторые вопросы. Значит, Руслан пишет: отлично, как раз свежий кофе на столе под ваш эфир. Пользователь – это новая форма цифрового обучения. Я не очень понимаю это, но ладно. Доброго вечера всем добрым людям. Эмил Беков, Алена Апштейн. Доброго ранку, я вернулась. Прекрасно, что вы вернулись, очень рад. Доброго вечера, спокойных дней. Матвей, привет из столицы мира, Нью-Йорка, слава Украине. Ну, столица мира, знаете, ну, такой штамп. Вот, дальше, поехали. Добрый вечер с Тернопольщины. Отбой тревоги, была тревога. Город Нежин, привет из Садбури, Онтарио. Дальше Израиль с вами, пожизненный лайк мне, Бойкая, привет. И, значит, вы подтягиваетесь. Добрый вечер из Германии, Бульбу в хату, Хмельницкий. И вот я хочу ответить на вопрос, ну, такое возражение. Значит, Синичкин или Лам Синичкин написал: Матвеевич, не знаю Загданского, но осуждаю. Хорошая цитата. Кому какое дело, о ком снимает фильм режиссер? Не должно быть фильма о Лимонове, а о Гитлере или Путине. Что за фи с отопыренным пальчиком? И тут, значит, человек пишет еще один. Вот, Гресс пишет: я очень с вами согласна, тем более, что Лимонов – личность незаурядная. Значит, что я вам хочу сказать? В принципе, вы правы, в принципе. Действительно, какое дело до того, как, о чем снимает фильмы режиссер? Он режиссер профессиональный. Вот он придумал фильм о Лимонове. Понимаете, да, и вот он снимает фильм о Лимонове. Лимонов действительно яркая личность, я его хорошо знал. Он, когда меня видел, показывал на меня пальцами и говорил: вот этот человек, Гонопольский, меня спас. А как я его спас, ну, теперь я могу сказать, хотя он не скрывал никогда. У него был период, когда его вот эту партию гоняли, и у него фактически совсем не было денег. Я ему одолжил денег просто на еду, потому что он страшно выглядел, дал ему некую сумму, и можете себе представить, он эту сумму вернул. Это я говорю не потому, что вообще он подонок и не возвращал. Нет, он вернул, но знаете, когда человеку делаешь доброе дело, мы, естественно, с ним совершенно не близких политических, политических каких-то отношений, но... Я все-таки, ну, понимаете, мы на Эхе старались держать дистанцию относительно всех наших гостей. Ну, надо было человеку, надо. Вот, и это было не раз, и не, вот, не только в отношении Лимонова. Кстати, кое-кто меня кинул, и тут в Украине, там я дал денег человеку, у него был долг, а потом началась война, и он исчез. Понимаете? Бывает и такое. Сейчас вы напишите: может быть, он погиб? Не погиб, я знаю. И не на фронте он, скажем так. Но ладно, у гроба нет карманов. Значит, что я вам по этому поводу хочу сказать? Вот, понимаете, во-первых, я очень бы хотел, чтобы вы узнали Андрея Загданского. Причем узнали его, это ваш человек, я вот... прямо говорю вам, что это ваш человек. Это вот человек, которого бы я посадил рядом с собой. Более того, я, вы знаете, что сделаю? Я с Загданским свяжусь, По-моему, у него сейчас нет программы для того, чтобы раз в неделю он выходил и, может быть, делал какой-то обзор кино или объяснял, потому что это потрясающий человек. Вы знаете, бывает режиссер, который там нелюдимый, двух слов связать не может. Этот человек, ну вот я бы так сказал, что он просто прекрасный киновед. Это первая история. Поэтому познакомьтесь, послушайте его передачи с Генисом на Радио Свобода. Просто напишите в Генис Загданский, и вам выскочит его передача, и вы послушаете. Он в кино видит главное. Я вам рассказывал, по-моему, про то, как один фильм получил Оскара, и теперь этот фильм как-то забытый и так далее. И этот фильм про мальчика-гея. Где-то там, то ли в Нью-Йорке, ну, в общем, вот такой вот. Представляете, мальчик, черный мальчик, он гей, все над ним издеваются и так далее. И вдруг Загданский говорит, и знаете, там есть такая сцена, за которую нужно дать отдельное, какой-то отдельный Оскар. Значит, а смысл сцены вот в чем. Он входит в дом, этот мальчик, после того, там, как... Я этого фильма не видел. После того, как его там или побили, или что, в очередной раз издевались над ним. И он... Дома никого нет, и он идет в ванну. И там какая-то бритва лежит и так далее. И мы в ужасе, потому что все будет понятно, что он сейчас сделает. Выдержать это невозможно. Он снимает одежду, залезает в ванную, набирает полную ванную горячей воды и лежит в ней. И вы понимаете, Загданский сказал, это грандиозная сцена, потому что вот вспомните себя, как вы любили лежать в горячей воде, она как будто обволакивала вас, и вы как будто она вас защищала, понимаете? Вот у меня такое было в детстве. У меня просто нигде в моих взрослых квартирах нет ванн. Да и вы знаете, горячая вода дорогая и так далее. Тогда все копейки стоило. Как я любил лежать в горячей ванне. Просто лежать. Я даже умудрялся там книжки читать. Но я наливал воду, вот знаете, вот так. И действительно, это поразительно. Вот понимаете, когда ты режиссер, и ты вдруг вспоминаешь, и он, понимаете, этот мальчик лег в эту ванну, и его вот это в горячей воде он лежит, и как будто это стена, которая отгородила его, и она же теплая, понимаете, поразительно. А теперь я, собственно, перехожу к сути вашего вопроса, он очень важный. Понимаете, я вот не знаю, откуда вы, но что значит кому какое дело? Вот, например, мне дело есть. То есть, конечно, я не могу запретить этому режиссеру снимать, но вот помните, была такая история, как звали эту немецкую гениальную режиссершу, которая снимала «Триумф воли», вот это вот все. Ну, вы знаете, о ком я говорю. Она потом после войны говорила, что война войной, но у нее были эстетические цели. И она потрясающая была режиссер. «Триумф воли» – фильм, воспевающий гитлеризм, а на самом деле фильм про Олимпиаду. Понимаете, вот у 33-го года, если я не ошибаюсь, где выступил, вот эти вот мужские дела, вот эти вот все, вот этот Гитлер, который... Ну, вот такое, знаете, вот такое. Нацизм, нацизм. Естественно, рождается вопрос, а что ты не знала потом, что происходит? Она не повинилась, она ничего такого не сказала. Она художник. Вы знаете, что В Советском Союзе бушевала война, и людей сжигали живыми и расстреливали, и был Бабий Яр. А в Соединенных Штатах сняли блистательный фильм «Серенада солнечной долины». Вас ничего в этом не царапает? Вот меня царапает. То есть... Я так понимаю, что это российский режиссер, и дело тут не в том, что он российский. Просто вот я думаю, вот в Харькове жуткая трагедия, каждый день убивают людей. Сегодня стали известны подробности попадания вот этого снаряда в типографию. 50 тысяч книг сгорело. И сегодня было страшное видео, как доставали этих сотрудников обгоревших. Но это невозможно, ни я вам показать не могу, ничего и так далее. Классик марксизма-ленинизма сказал замечательную вещь. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Вернее, не в том смысле, что это тебе дается указание. Не смей, вот есть Украина, война, только так и делай, да? А нет, не в этом смысле. Просто жизнь, если ты открыт к ней, она позволяет тебе почувствовать боль других. Понимаете? Не обязательно, чтобы там стреляли. Вот... Мы можем миллион раз говорить там, что Достоевский был антисемит, да, он был страшный антисемит и так далее. И вообще это вот такой высер как бы про русский характер, вот это вечное раболепие, тварь я дрожащая или право имею, а право заключается в том, что он грохнул старушку. Но дело не в этом, это написано... Роман был написан в то самое время, когда этот вопрос стоял остро. И «Война и мир» была написана о том же. О праве человека на жизнь, о смысле войны и так далее. Поэтому никто не указывает. Мнение на мнение. Вот вы, Синичкин, с ним не согласны, с Загданским. А я вам так скажу. Я тоже с этим режиссером не согласен, но я с этим ничего не могу сделать. Каждый пишет, как он слышит, вы знаете эти замечательные строки. Поэтому, ну да, вот фильм про Лимонова. Может быть, даже надо будет его посмотреть. Я посмотрю отзывы и посмотрим. Ну вот народ собирается, правда, вяло. Мне сказали, что это из-за того, что лето и так далее. Но, наверное, есть какие-то альтернативные эфиры. Испания, Хмельницкий, столица мира Жмеренко. Ну, в каком-то смысле, да. Значит, Витания, да, Купчино, столица мира. Так, идем дальше. Слава Украине, героям слава, с большим уважением Испании. Кстати, знаете, что сегодня? Сегодня интересное. Сегодня 5 лет. Есть фонд Порошенко, и при нем есть такое громадское объединение «Справа громад». Это... переводится как гражданское объединение, дело громада – это нечто среднее, дело общества, дело, понимаете, да, вот громада, ну, вот люди. Да, вот сегодня им исполняется 5 лет, там на миллионы, миллиарды куплена помощь и так далее. Значит, дальше. «Вдалого-то легко эфиру», Липец пишет. Сейчас посмотрю. Уважение вызвал Ходорковский. 10 лет тюрьмы, но после интервью Дудю полное разочарование. а особенно война в Чечне, его отношение к убийству чеченцев. Я, к сожалению, не видел, вы знаете, что я программы Дудя не смотрю из-за их тайминга. Понимаете, это, я считаю, неуважением ко мне. Олег Козловский, как бы то ни было, историю творят личности, а уж какие они, дело другое. Ну да. В Москве на Красной площади концерт славянской письменности и культуры. И это на фоне бомбежек городов и убийств на Украине. А я, кстати, вам видео покажу по этому поводу, очень интересно. Киев, Русановка, добрый всем вечер. Киньте кофе, Матвей Юрьевич, кофе на ночь полезен. Смешно. Матвей Юрьевич, приветствую. Я просто ищу, значит, заказать можно книгу по ссылке в описании. Я вам напомню, что вы можете заказать книгу. Кстати, Роберт мне должен завтра дать уже первый список тех книг, которые я отправляю за рубеж. Он сказал, что дело муторное, очень тяжело, надо со всеми списаться. Люди должны добавить деньги или убавить деньги. В общем, я должен там один человек, одному человеку должен вернуть через PayPal. В общем, короче говоря, сложно, но работа идет. Хотите подписаться? Матвей Гонопольский, смайлики, веселые истории. Внизу описание, как это сделать. Идем дальше. Ну и вы знаете, наша с вами игра для меня очень приятная и полезная. Она заключается в том, что вы бросаете мне донаты, а я, значит, да, Лени Рифеншталь. Нет, ну, она не была режиссером, но она оказалась гениальным режиссером, сняв две свои главные картины, которые, так сказать, про Олимпиаду, фильм «Олимпия», «Триумф воли», про съезд НСДРП. Да, совершенно верно. Просто это давно. Кстати, я пытался это посмотреть. Это есть на некоторых сайтах, но в ужасном качестве. Ну и вы понимаете, что... Ну вот как мне смотреть, у которого бабушка погибла в Бабьем Яру, про съезд фашистов. Добного мира вечера, Москва с вами. Света нет у многих, да. Все на дачу уехали, а на даче интернет дорогой. Наверное, вы правы. Появилась Алена, последняя. Елена Смирнова. Да, нас уже 93 300. Браво, Матвей Юрьевич, это вы. Это ваша заслуга. Вы стали для нашей семьи родственником. Спасибо за ваш труд и человеческое тепло. Есть и то, и другое, потому что, ну, я люблю людей. Если люди не агрессивны, то... Да, вот, видите, Бойкая пишет. Сегодня по графику в разных населенных пунктах Украины отключат электричество с 22 до 0. Но если вдруг вот выключится электричество, то вы будете знать. Подождете там 5-10 минут, знаете, может быть, восстановится. Ну что, давайте я теперь вам что-то покажу. Есть вещи, которые обязательно надо послушать. Вот я вас сейчас познакомлю с человеком, которого я не понимаю. Его зовут Александр Косторный. Ему 74 года. Он наводил ракеты русские на Явровский полигон в 22-м году. По наводке его, на Явровском полигоне погиб 61 человек, более 160 было ранено. Вот такой человек. Украинский паспорт. Ему дали 15 лет. И вот после приговора он говорит следующее. Сейчас, может, будет прыжок по звуку, извините меня. Короткое, 20 секунд. Вот что он говорит. То есть его осудили за наводку русских. Погибло больше... Вы слышали, сколько погибло? И вот что он говорит.
Осудили несмотря на 74 года, вздыхать. Это благодарность за то, что четверть века бесплатно помогал людям. Спасибо демократии. Осудили.
Вот он такое говорит. Осудили, помирать. Да, это... Нет, все правильно. Я читал, что он бывший гибист. А какое имеет значение? Вон, вы знаете, сколько людей арестовали в Украине? Теток разных и так далее, которые помогали русским. Наводили. Помните знаменитую историю, когда на библиотеку навели? Я не помню уже, в каком это городе. Их поймали. Там двое было. Они позвонили и сказали, вот они собрались. И ударили. И там почти 100 человек погибло. И вот видите, о чем он говорит? За то, что я помогал людям. Ну, если русской армии, то, так сказать, ну да. Ну, этим людям ты помогал. А как быть, что там... Погибло такое количество людей. Понимаете? Ну что сказать, дедушка старенький, пусть... спасибо большое кое-кому, который бросил меня чашку кофе. Спасибо вам большое. Вот понимаете, вот тоже, ну что, как это, дедушка старый, ему все равно. Ну нам-то не все равно. Я не хочу его оскорблять. Ведь дело не в том, что он... не любит Украину или украинский язык, да, и а на похоронах, да, все правильно. Понимаете, дело не в этом. Дело в том, что он знал, что там будут люди. Там будут люди. Он сказал, нет, вот они там собрались, позвонил куда-то, те позвонили туда и бахнули, и люди погибли. Большое количество людей. Тут начинается. А нельзя было ему помочь, расстрелять надо было, чтобы не мучился. Нет в Украине смертной казни и не надо. Не надо. Пусть он сидит и мучается. А вот, понимаете, мы же с вами все время изучаем в каком-то смысле... Вот что такое русский характер? Миллион произведений посвящено русскому характеру. И, собственно, и великий, и могучий Достоевский – это тоже изучение русского характера. Понимаете? И вдруг я вижу женщину, где... Джонни Мнемоник озаглавил это видео «Русский отбеливатель». Я думаю, что это такой русский отбеливатель? Сейчас вы это узнаете. Русский отбеливатель.
За дочкой мне сейчас многие стали писать.
Да. Вот слушайте, история женщины и что она по этому поводу думает.
У меня темнокожая дочка, и мне сейчас многие стали писать, что я чернильница, черного легла, не могла русского, что ли, найти. И мне русский. У меня парень на одну вторую африканец. То есть наша дочка уже на одну четвертую африканка. То есть мы так род продолжим, и вообще ничего африканского не будет, понимаете? Тут будет только русский. Я на шаг впереди. Я не чернильница, я отбеливатель. У меня темнокожая дочка, и мне сейчас ноги...
Вот русский отбеливатель. Русский отбеливатель. Нормальная женщина. Вот видео без звука. Называется так. их величество вернулось в родную усадьбу, пишет Ольга. Пойти на войну – это была их единственная возможность выехать из этой кучи дерьма на время, просто увидеть какой-то другой мир. Мозг, как у курицы, а мы хотим от них какого-то восприятия событий, эмпатии. И это примерно 30% населения. Я не знаю, сколько процентов такого населения. Но это видео, еще раз повторяю, у видео нет звуковой дорожки. Но это видео, оно совершенно потрясающее. Итак, молодой человек возвращается, давайте так я скажу, к себе домой. Какой-то дом вы увидите. А его встречает семья. Я ничего не буду комментировать, смотрите сами. Он выжил, он даже не ранен. Это, наверное, его отец, мама. Это, наверное, сестра. Приветственный танец и достойный финал. Ой, Станишевская, спасибо вам за донат. Вот так человек вернулся домой. Я вчера, это я вам не вам показывал. Вы знаете, что Невзорова вместе с женой сделали преступным сообществом, в общем, как террористической организацией, понимаете? Вот как объясняет это, и вы знаете, это сделано для того, чтобы отобрать недвижимость у нее. Почему? Потому что вот они, Путин подписал закон, по которому можно отбирать недвижимость по определению, но не по решению суда. Ну, долго они к этому готовились и так далее, и так далее. И вот что Невзоров говорит в своем стриме по поводу этого задорного российского начинания. Вот сейчас. Да, вот давайте послушаем.
Было принято очень мудрое решение, зная, что русские болезненно относятся к имуществу, найти способ, ну, удерживать их в рамках покорности благодаря их страху за имущество. И этот способ искали довольно долго, и надо поздравить их нашли. Теперь на мне его обкатывают. Просто я очень заметная, без ложной скромности, большая фигура, измывательство над которой будут хорошо заметны всем и отовсюду, и все должны намотать себе это на вторичный половой признак, то есть на ус. А? И все должны понять, что если уж со мной так обходятся, то тех, кто поменьше и послабее, будут душить без всяких колебаний и отбирать все. Мне абсолютно наплевать на все, что есть в России. Да и у меня там, в общем, ничего нету. Они почему-то за мои проделки хотят отобрать дом у старенькой тещи, в которой она живет десятки лет, у блокадницы, которая вообще ни сном, ни духом, которая, не занимается, мягко говоря, никакой общественной, политической или иной деятельности. Это просто очень пожилой человек с кардиостимулятором, с книжкой блокадницы, со своими представлениями о жизни. Существует огромная опасность для всех. И тот правовой механизм, который сейчас обкатают на мне, вот так вот публично, он будет применяться абсолютно ко всем.
Тут есть некоторая юридическая история. Ну, во-первых, по российским законам нельзя лишать человека его единственного жилья. Даже в рамках там уголовного преследования и так далее забирается, ну, там, знаете, человек наворовал миллионы, миллиарды, одно жилье абсолютно остается. Тем более, ну, только какое-то жилье, которое стоит меньше всего. Ну, вот как наказание. Это первое. Второе. Понимаете, он говорит о том, что на его примере хотят заткнуть всех остальных. С одной стороны, это правда. А с другой стороны, Путин не любит таких вещей. Он не любит, когда приедут иностранные корреспонденты со всего мира и будут снимать, как старушку из этого дома вытаскивают. Особенно учесть, я не знаю реально, но вы же понимаете, что Невзоров не является собственником этого дома. Он давно переписал его на эту старушку. Все же знают, как это работает, да? И более того, он там не прописан. Поэтому бессмысленность этого акта, еще я не уверен, что он состоится. Потому что это вот подписали грозную бумагу, за которой нет ничего. Ничего нет. Нету, понимаете, не только Екатерина пишет, это по законам тут другое. Вот у меня вопрос. То есть вы представляете, хотя, давайте скажем так, они могут сделать все, что угодно, но я не представляю себе, еще раз повторяю, как они будут вытаскивать эту женщину, если они на это решатся, и вести ее, и я задаю вопрос, куда? Вот куда они ее повезут? Родственников нет. Представим себе, что у нее есть какие-то родственники. Они ее везут, а родственники, которые понимают, в чем дело, говорят, нам эта старуха не нужна, мы ее не примем. Хотя относятся они к ней не как к старухе. Значит, куда они ее везут? В дом престарелых? Ну, давайте под камеры везите. Это очень интересная вещь. Просто очень интересная. Хотел бы понять. Понимаете? Идем дальше. Вообще сегодня такие, знаете, жирные истории. А вот человек. Что это такое интересное на столе? Вы имеете в виду вот это? А я рассказывал, это... расписание поездов, которые, когда Россия, когда Украина победит, это выпустила Укрзалізниця, то есть украинские железнодорожные линии, Симферополь, места назначения Симферополь, Херсон, Луганск, Севастополь, Лисичанск, то есть все, что сейчас захвачено. Значит, тут человек написал, был такой фильм «Отец солдата». Помните? Хороший был фильм. Трогательный, слезу вышибал. Вот перед вами отец солдата. Сейчас вы его увидите. Только в нынешних условиях. Но настоящий отец солдата. Вот есть такие люди в России. Понимаете, они есть. Они существуют. Они вот, знаете, как шутят, они вот это вот все. Давайте его послушаем.
Вот это мой сын. Сейчас он находится в Севастополе. Был, находился в этом, вообще, в Ростовской области. Его из Новочеркасска перевели туда и заставляют подписать контракт, чтобы отправить его на Украину. Он сказал, я не поеду, и они его угрожают уже. Я не хочу, чтобы мой сын вернулся вот таким. Я поэтому выступаю, поэтому я не хочу, чтобы мой сын вернулся вот такой калекой. Поэтому я своего сына оберегаю, и все, что я делаю ради того, чтобы наши пацаны, чтобы наши вот такими не возвращались из Украины, чтобы они туда вообще не ехали. Если кому-то плевать на своего сына, и они будут молчать и терпеть, то мне на своего сына не наплевать. Поэтому я говорю, все, что я делаю, все это, вся моя борьба, то, что длится, это против преступного режима Путина, преступного режима этих чиновников, которые дорвались до власти, которые занимаются тем, что вот таких молодых парней отправляют, вот таких, возвращают нам вот таких, и дают им цацки, такие железяки, называемые орденами. Вот это мой сын. Сейчас он находится в Севастополе. Был, находился...
Такие люди есть, как выясняется. Честно и откровенно. И он его вытащит. Потому что... Потому что...
Дадут нам автоматы, дадут нам...
Потому что иначе вот так.
Как только наша Родина оказалась в опасности, да, был мобилизован такой вот резерв, как мы, вот люди такой категории, и мы туда ушли ни за какие, ни за деньги, нас не интересовало, что там будут нам, дадут нам автоматы, дадут нам броню, да хоть в тапках мы готовы уйти были.
Конечно, да.
Вот, вернулось нас действительно мало. Многие из нас являются инвалидами и не могут получить нормальную военную пенсию, оформить военную инвалидность. Получается, как будто бы он с лестницы упал. Человеку ноги оторвало или руку, а он, получается, гражданский инвалид. Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей, разговаривают с нами хамски, отправляют, отписываются. У меня целая куча бумаги с просто неадекватными ответами, с отказами, в которых пишут нам «не положено», потому что не положено.
Осталось лишь одно название нам, спецконтингент. Мы просим его изменить на ветеранов. И просим обратить внимание на это, наши проблемы.
Вот, уважаемый Владимир Владимирович,
естественно,
просим разобраться с вопросом нас о том, что мы являемся добровольцами. Не какой-то спецконтингент, а добровольцы, которые добровольно пошли на войну. Это краеугольный камень всех наших проблем.
Вот. Мир, в общем, справедлив. Сергей Ковальчук пишет. На колени. Так вот, мы же с вами ждали, да, и вы ждали. Когда будет? Владимир Владимирович, помоги. Владимир Владимирович, помоги. Разберитесь с ними, царь хороший это. Но вы знаете, вот в конце концов как-то мир справедлив, потому что именно с ними, которые пошли добровольцами убивать украинцев, их ставят в такое положение. Разве это плохо? Для них плохо, а для Украины хорошо. Но, может быть, вы поймете, что ваш начальник-то интересная вещь произошла. Я вам уже говорил, что практически ни одно средство массовой информации в Украине об этом не говорило. Но вам сейчас о нем расскажет Марат Гильман. Это очень важно. Я объясню, почему.
Собрание представителей. Да. По итогам Львовской конференции хочу поделиться несколькими соображениями. Ну, первое. Российская оппозиция, безусловно, является союзником сегодня Украины. И в тот момент, украинская власть признает это, когда сядет за стол переговоров, обсуждать будущее отношений России и Украины, в этот момент российская оппозиция станет гораздо сильнее и сможет реально повлиять на исход противостояния. Поэтому тот факт, что собрание достаточно представительно было, украинская, будем так говорить, пусть небольшая делегация, то есть было представлено и Рада, и администрация президента, это шаг в правильном направлении, именно в направлении к успеху. Второе, важно то, что появился такой мост между Берлином и Львовом, да, то есть если Берлинская конференция, которая, значит, работает с, будем так говорить, с умеренной оппозицией, но при этом все-таки она была представлена во Львове, значит, Фейгин был и там, я был и там, Шевченко была и там, там в качестве гостя был, собственно говоря, выступал Ходорковский. Это важный момент, потому что героев или людей, которые возьмут в руки оружие, не может быть много, а перелом случится тогда, когда массовое осознание порочности вот этой власти, значит, будет в российском обществе. Вот. Мы не можем требовать от всех героизма, но мы должны сформировать, это наша ответственность, очень широкую коалицию всех, кто на правильной стороне, на стороне добра против.
А почему это важная история? Значит, тут естественно. Марина, украинка, не верю. Мэр Львова сказал, что не знал об этой конференции. Маруся, Матвей, простите, но это не те люди, которые наворотили, теперь за Украину берутся, ой, не надо, и так далее. Ну, в общем, короче говоря, да. Начнем с того, что Юрий Стоп спрашивает, а ФБК игнор? Да, ФБК, вы знаете, это отдельная история. Теперь, почему это важно? Понимаете, дело здесь даже не в том, что туда приехал Подоляк, как представитель офиса президента, вы знаете, он советник, и кто-то из Верховной Рады, я не знаю кто. Значит, во-первых, почему во Львове? Потому что они хотели сделать в Варшаве, но им стали угрожать каким-то террористическим актом, и они приехали во Львов. Русских вообще в Украину не пускают. Вы знаете, жесткие ограничения, только если там, ну так далее. А их пустили, и это сделали очень правильно. Потому что, во-первых, для Украины стала понятна их позиция. Второе. Здесь же, понимаете, Цибулько осуждает этот форум. Ну, осуждает и осуждает. Я Цибулько люблю независимо. Это очень хороший украинский политолог. Мне все равно. Я, например, за это. Я считаю, что это очень важно. Понимаете, вот они вернутся, и теперь точно, абсолютно против них будут новые российские выпады. Потому что они не просто, так сказать, собирались, а теперь Соловьев скажет, что это агенты Зеленского. Поэтому любые переговоры, это очень важно. Антивоенный комитет России на встрече представляли Гильман, Гарри Каспаров, Ходорковский, Анастасия Шевченко. А открыл форум именно Михаил Подоляк. Поэтому вы можете тысячу раз писать, что вам что-то не нравится и так далее. Не отставайте от истории. Потому что история делается именно таким образом. Я не буду это показывать, мне тут прислали видео, сейчас мы перейдем к новостям, мне прислали видео что Соловьев в своей программе использовал видео Арестовича. Действительно, Арестович, он не был в эфире, и кроме того, я так понимаю, что это просто взяли его видео, где он опять мочит украинскую власть. Ну, либо, я не знаю, понимает ли Арестович, что в данном случае его, ну как сказать, правдоруб, что он работает на российскую власть, потому что все-таки давайте не забывать, что он хоть и бывший, но советник президента Украины. И, так сказать, то, что вот его такими кусками показывают на российском телевидении, мне кажется, ну, не знаю, он должен сам это оценить. Я не могу давать ему советы, я его практически не знаю. Никогда лично мы не встречались, но он должен, ну, как-то понять, что how to use Арестович. Вот его используют. Ну, пусть смотрим «Новая почта». «Привет! Мы благодарны, что вы пользуетесь нашими услугами». В общем, что-то они там пишут, наверное, скидка какая-то или что. Вот, вот такая вот. Теперь давайте перейдем к новостям. Сейчас я быстро буду. В школах земли Гессен в Германии хотят ввести украинский язык как второй иностранный. Как заявило местное министерство культуры, такая мера должна помочь федеральной земле в конкуренции за будущих специалистов и учителей, а с другой упростить интеграцию. Нет, тут мне один друг написал: нет, нет, дорогой Евгений, его у меня на эфирах не было, Арестовича, никогда. Мы не совпадали. То есть, да, когда был Порошенко, он ходил и что-то там такое, но у меня не было его, я бы его запомнил. Старый, но Альцгеймера еще нет. С другой, упростить интеграцию в систему образования бежавшим из Украины школьникам. В других землях ФРГ украинский уже преподается в школах в качестве факультатива, но нигде не является вторым иностранным. Вот представляете, Германия, она, так сказать, украинский второй язык. Это хорошо. Путин ведь, когда поехал к своему гей-партнеру в Беларусь, они, я никого не обвиняю, просто они так целовались, смачно так заглатывая. Нет. Естественно, он там всякое разное говорил. Путин обозначил единственное условие для переговоров с Киевом. Президент России Владимир Путин заявил, что вернуться к мирным переговорам по Украине можно только исходя из реалий на земле. Путин ранее подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от украинской стороны. Я хочу сказать, что он абсолютно прав, потому что как подоспеет необходимое оружие и, как, так сказать, и прочее, то... Наверное, действительно проведем мирные переговоры, исходя от условий на земле, активно сдобренных телами русских солдат, которых потом будут опознавать еще 200 раз. Ну, вы знаете, что несколько стран признали палестинское государство и сделали это, как они сказали, чтобы подтолкнуть переговорный процесс, чтобы ввести Палестину как государство в правовое поле, ну, для того, чтобы можно было с ним встретиться, там, с их руководителями и так далее. Но не все так гладко. Олаф Шольц, двоеточие, Германия не планирует признавать Палестину. По словам канцлера ФРГ, сейчас для этого нет никаких оснований, нет ясности по поводу территории государства и по всем другим вопросам, связанным с ним. Он подчеркнул, что необходимо в переговорах между Израилем и палестинцами выработать решение, которое приведет к созданию двух государств. Правильная точка зрения. Вы знаете, иногда оппозиция добивается, украинская, хороших успехов. Ну вот, например, Украинское государственное бюро расследования инициирует, расследует уголовное дело, открытое 11 мая, по факту прорыва российскими силами государственной границы в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Главком». По данным досудебного расследования, 10 мая во время штурма со стороны российской армии украинские военные оставили свои боевые позиции. Это произошло там-то, там-то. Это речь идет о подразделениях численностью до одной роты, которые входили, та-та-та-та-та, не обеспечили должную оборону позиции и так далее, и так далее. Это первый такой, так сказать, момент, который очень важен. Потому что фраза «война все спишет» – это, наверное, не самое правильное. И здесь очень важно, понимаете, что я не хочу сказать, что нет попыток или желания, чтобы все это дело. Тут еще понимаете, что важно? Вот они оставили свои позиции. Здесь очень важно, чтобы в этом уголовном деле их не сделали козлами отпущения солдат. Что у них было, какие у них были средства защиты, средства отбивать врага и так далее. Оппозиция за этим будет следить. Конечно, самое сладенькое сегодня про Алену Апину еще будет, про эротическую. Значит, Путин, находясь в Беларуси, заявил вот как. Перевожу с украинского, потому что это страница с моей передачи. Легитимность президента Зеленского закончилась. И проблема в том, что когда придет время мирных переговоров, то ему, Путину, нужно будет понять, с кем иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающего документа. Ну, вы понимаете, тут у меня буря эмоций. Этот старый хрен, который изменил Конституцию, все и так далее, сделал выборы, значит, соответствующие. Ему сейчас важно показать, что я так думаю, что Соловьев, Киселев теперь будут называть Зеленского, они же, знаете, перестали называть его президентом, а просто Зеленский. А теперь они будут называть его нелегитимный президент Зеленский. Ну или нелегитимный президент Украины. Ну, в общем, все известно, что он легитимный, что все в порядке и так далее. Но у меня есть другой вопрос. Ты, Чувырла, должен думать сейчас о том, кого ты поставишь на переговорах, когда вы будете подписывать капитуляцию. Потому что ты преступник. С тобой никто не будет разговаривать. И цена твоей подписи под юридически обязывающим документом не пройдет, потому что ты никто. Как верно сказал один политолог, он теперь не президент, а беглый преступник. Они, конечно, беглые преступники бывают, что их не сразу ловят. Но... Вот и Монголия, Монголия. А, да. Илья Казмерчук пишет: самопровозглашенный президент Зеленский. Да, что такое будет? Вот смотрите, это не в каждой стране. Монголия начнет платить своим гражданам за эксплуатацию природных ресурсов страны. Фонд народного благосостояния будет перечислять денежные средства на именные банковские счета граждан напрямую. Обеспечивать эти выплаты будут горнодобывающие компании, которые по закону обязаны отдавать государству 34% своей прибыли. Вот так, ребята. Понимаете? Если говорить о самом лучшем заголовке недели, то, конечно, это вот это. То есть, смотрите, просто кот сидит, черный, замечательный кот. Видите, вот он сидит, смотрит в камеру с чувством выполненного долга. А какой же он долг выполнил? Я сначала прочитаю для украинцев, потому что хорошие слова здесь. У Харкові на м'ясокомбінаті кіт понадгризав ковбаси і балаків на 6 тисяч гривень. В Харкові на м'ясокомбінаті кот понадгриз колбасы и балыков на 6 тысяч гривен. Котик. Милый, прекрасный котик. Двуличность. Я не знаю, понимаете, это все-таки 46-й год, сталинское время, но тем не менее. Это интересно. Ну, вы, конечно, знаете поэта Пастернака, который из-за того, что он получил Нобелевскую премию, я не помню, он раньше получил или позже за роман, но и вы знаете писателя Фадеева. Это очень смешно. Александр Фадеев 17 сентября 1946 года во время своего доклада в Большом зале Дома ученых. Возьмите творчество Пастернака. Его творчеству присущи черты безидейности и аполитичности. Его муза слабо откликнулась на такие великие события, как Отечественная война. И однако у нас находятся критики и писатели, которые превозносят поэзию Пастернака, как будто она может служить идеалом для нас, наследников великой русской поэзии. Тот же Фадеев в воспоминаниях Ильи Эренбурга. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе, заказал коньяк и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?» Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прервал чтение только для того, чтобы спросить: «Хорошо?» Да, а потом покончил жизнь самоубийством. Ну, наконец, про Алену Апину. Она прекрасна. Вы знаете, я такое люблю, это вот такое вот. Ну да, она, конечно, уже такая довольно немолода, мягко скажем. Заголовок. Алена Апина рассказала об эротических снах с участием Владимира Путина. Оказалось, что российский президент часто фигурирует в фантазиях певицы. Насосет. А кто говорит? Какая проблема? Про деньги. Вот сайт российских закупок. Читаю. Оказание услуги по организации выступления артиста Бутусова и группы «Орден славы». Бутусов прекрасен. Уже «Орден славы» группа. В рамках проведения фестиваля «Рок над Амуром» 5 миллионов рублей. Услуги по оказанию участия артиста Ярослава Дронова «Шаман» в рамках организации проведения юбилейного праздника Магнитогорска. Магнитогорск 95. Живая легенда России. На 24-й год. 15 миллионов рублей. Так что извините. Шаман как-то Вы знаете, есть такое, я не помню суть, но там смешно, что кто-то решил экономить на лошади и приучить ее, чтобы она ела меньше. И он давал ей меньше, 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 меньше. И в конце концов она сдохла. НТВ. Растительность, которую большинство людей привыкли считать несъедобной, на самом деле пригодна для использования в пищу. Главное не перепутать съедобные растения с ядовитыми. Рассказываем, как правильно питаться одуванчиками, лопухами и картофельной кожурой. Прекрасно. Вы говорите о Бродском. Вы же знаете, что Бродский писал стихи, его молодого, как тунеядца, судили, осудили, и он был в колонии. И вот эта знаменитая сцена из этого суда. Судья, а вообще какая ваша специальность? Бродский, поэт, поэт-переводчик. Судья, а кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский, никто, без вызова. А кто причислил меня к роду человеческому? Судья, а вы учились этому, Бродский, чему? Судья, ну, чтобы быть поэтом, не пытались кончить вуз, где готовят, где учат? Бродский, я не думал, что это дается образованием. Судья, чем же, Бродский? Я думаю, это растеряно от Бога. 24 мая 1940 года родился Бродский. Поэт, эссеист, драматург, переводчик и педагог. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику на английском. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года за всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью мысли и поэтической интенсивностью. Какие слова удивительные. Знаете, вы знаете, его тяжело читать, и тем не менее, вот, например, смотрите. «Вот и прожили мы больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный». Сейчас. Я понимаю, это не здесь, наверное, тут. Я долго-долго искал. Сейчас. Ну что такое? Ну почему? Вот вы понимаете, я тщательно готовлюсь, я тщательно готовлюсь, я все сейвлю. Твою же ж мать. Как такое может быть? Извините, простите меня. Еще несколько научных фактов. Простите, я потом найду это стихотворение. Я хочу вас призвать, чтобы вы посмотрели фильм. Он есть везде. «Прогулки с Бродским». Снятся, когда... Ванечку позову обязательно. Кстати, Ванечка что-то мне прислал. Сейчас я посмотрю. «Каприз». А, ну да, спасибо, Ваня, это гениально. Он прислал замечательные два заголовка. 2011 год. Медведев пообещал, что будет добиваться безвизового режима с ЕС. И политика 23-го. Значит, сейчас Россия начала переговоры по безвизовому режиму с Зимбабве. Кейси спрашивает: Матвей Юрьевич, как пережить смерть отца? Вы знаете, отец у меня умер так неожиданно. И он уже был преклонных лет, и с ним довольно сложно было общаться, потому что он очень плохо слышал, плохо видел. И просто мне позвонили, сказали, что он умер. Я приехал и его похоронил. Я был такой охреневший, потому что это, так сказать, ну вы знаете, все родственники, они погибли в войну. И как-то так, я был такой охреневший, что даже, в общем, я его похоронил. Я сказал себе, вот ты сейчас мужчина в семье, ты обязан все это сделать и так далее. Мама там плакала и так далее. А потом у меня были разные другие смерти. И было довольно тяжело. Была одна такая смерть у меня, когда 3 года я и не жил. И одна моя приятельница еще по ГИТИСу, дай бог здоровья, я ее спросил, вот сколько меня это будет мучить, вот сколько я буду мучиться. И она мне сказала такую фразу: мучиться будешь всю жизнь, просто от времени, я ей сказал, что оно пройдет. А она говорит: нет, оно покроется как будто таким тонким литком. И я все время корю себя, что я был к нему невнимателен. Но я был молодым человеком, я был в другом городе, понимаете? И вот это сильно наложило на меня печать. В том смысле, что, вы знаете, я очень много посвящаю взаимоотношениям с родителями. Понимаете? Детей и родителей. Вы видите, это моя фишка. Как и все, моя дорогая, вы сейчас помучаетесь. Он будет стоять перед вашими глазами. Вы будете вспоминать о нем только хорошее. Мир опустеет без него. Но природа ведь так устроена, что она это все заполняет. И он постепенно начнет от вас уходить. Отходить. Он не забудется, безусловно. Что я вам могу посоветовать? Многие со мной не согласятся. Чтобы вы немедленно убрали его вещи. Просто вы должны, как американцы, поставить несколько фотографий, только не его именно, а где вы всей семьей, где он не старый, немощный, а молодой, где у вас улыбки. Все остальное сложить сложить, потому что вы будете бояться дотронуться до его часов, до, ну вот понимаете, да, вот, вот такое вот. Вот все, вот он будет, вам очень тяжело будет это отпустить. Отпустить, потому что вы считаете, что вы его держите. Он умер, но он с вами. Нет. Его больше нет. И надо жить дальше. Надо вечером выпивать коньяк, надо плакать. Но надо понять, что его больше нет, и он есть только у вас внутри. Понимаете? Самое страшное, конечно, это потерять ребенка, потому что если ты теряешь ребенка, то семьи чаще всего расходятся. Они не могут, не потому что они ненавидят друг друга. Вот, Илья говорит, я раздал все вещи моего отца. Вещи, это, вот поверьте мне, это очень важно. Это очень важно. Чтобы вы поняли, да, это правда, вот, все, он умер. Ну вот Наталья Воробьева говорит, после 40 дней отдавать вещи. Ну, наверное, да. У меня была мамина сумка. Она ее пользовалась только когда ходила в театр. И я все раздал, отдал, кроме этой сумки. Это какая-то сумка, она ее привезла когда-то из ГДР. Там был очень тяжелый замок. И вы знаете, вот эта сумка лежала, там была сумка и ее платье, которое я помнил с детства. Такое легкое, сатиновое, в таких цветочках. И оно долго лежало. А потом я обратил внимание, что оно лежит у меня в шкафу. И я спросил себя, подожди, это как-то... Почему оно лежит в шкафу? Либо поставит посередине комнаты. Почему оно у тебя лежит в шкафу? Чтобы что? Я сделал простую вещь. Я пошел в театр местный и отдал в костюмерную это платье. Оно было в идеальном состоянии. И сумку в реквизиторский цех. То есть как бы все продолжается, но это не дома. Понимаете? И вот сейчас у меня стоит фотография, где я, папа и мама на ветряных горах. Вот и все. Ну а что нам делать? Как сказала мне одна приятельница моя, когда я был безутешен, она сказала такую фразу. Послушай, ты должен понять, мы всего лишь люди. Мой сын Саша неожиданно задал мне вопрос. Он спросил, ну, они там были, они с мамой в комнате сидели, и я на связи был. И он вдруг неожиданно спросил, пап, а ты доживешь до свадьбы моих внуков? Или, подождите, не внуков, до свадьбы моих детей. Ты доживешь, он сказал, до свадьбы моих детей. Я говорю, Саша, ты знаешь, сколько мне лет? Мама перебивает, говорит, ну как, вот если, говорит, ты там ну, не будешь сильно тянуть и так далее, то я, наверное, доживу. Я говорю, слушай, ты у меня ты у меня все-таки поздний ребенок, у нас с тобой разница в 50 лет. Я говорю, ну как-то... А потом мы повесили трубку, и я так думаю. Дожить бы хотя бы до его свадьбы. А что делать с подарками от родителей? Еще раз, вы поймите меня. Вы меня поймите правильно. Я вам не психолог, не психотерапевт. Это не ко мне. Я просто говорю, как поступал я. Понимаете, вы не можете ходить все время по минному полю. Вот чтобы все вокруг напоминало... Вот это, знаете, американские фильмы, они любят такое, у них там... заходят в комнату, там ребенок погиб 20 лет назад или 30, а в комнате все вот это вот стоит. Но это такое, для кино. Я бы такого не выдержал. Надо жить дальше. Ну, Олег Белинов, все вещи насильно отдавать не стоит, можете потерять почву под ногами. Не потеряете вы почву под ногами. Надо сосредоточиться на тех близких, которые еще жили. Наталья Воробьева, а если вам родители подарили квартиру или дом, то что сжечь? Наталья Воробьева, вы в одном миллиметре от вечного бана. Вы бессовестный, бесчувственный человек. Вы почему это написали? Кто она такая, это Наталья Воробьева? Вы вообще понимаете тему, на которую мы говорим? Или вы робот, у вас никто не умирал в вашей жизни? Если касается вас, то если вам кто-то подарил квартиру, то я просто настаиваю, чтобы вы ее сожгли. И идите на улицу к бомжам. Есть такая знаменитая фраза, на этом я закончу. Извините, стиха не будет. Найду и в понедельник. Если ты вдруг почувствовал себя звездой, пойди и помой посуду. Так вот, если умер близкий, надо сосредоточиться на живых. Например, взять и сделать торт в память отца, но его сделать своими руками. Вот эта теория мелких физических действий. Мы о ней много раз говорили, так и войну надо переживать. Понимаете? Надо все время что-то делать. Меня спасало кино. Я смотрел боевики, где есть хорошие, хорошие люди, которые дают по морде плохим людям. И благодаря этому, как бы это странная была история, но я вот после этого стал смотреть кино. То есть вот я похоронил, например, отца, пришел домой, его нет. Все. У меня же все время мысли. Я ставлю фильм. Ну, тогда еще не было этого. Вот ставлю фильм, там, не знаю, «Крепкий орешек». И там вот этот герой, он всех мочит, он и так далее. У меня даже улыбка появляется. Мне бабушка говорила, пишет Зинченко, вот тебе чашка с серебряной ложкой. Меня не будет, а ты выпьешь чаю из этой чашки, и меня вспомнишь, а мне на небе будет радостно. Да. Но жить надо сегодняшним днем. Потому что жизнь не замечает, что у вас кто-то умер. А вы знаете, что... Ну вот друзья вас обнимут, похлопают и так далее, потом придут к себе домой и скажут, да, он горюет и так далее, да. Вообще, напоследок я вам хочу сказать вот что. Вот я, правда, только сейчас вот где-то засейвил, у меня есть такая странная история. Вот я не понимаю, почему у человека существует скорбь. Вот это мне непонятно. Я понимаю, что это для чего-то надо. Но я не понимаю, для чего. Вот вдумайтесь, умер ваш близкий человек. И вы начинаете делать то, что противоречит выживанию вас, как физической особи. Вы должны умер, шмумер, лишь бы был здоров, и идти вперед. Нет, люди плачут месяцами. Понимаете, некоторые не могут восстановиться. Почему это физиология? Почему это существует? Ведь вы же знаете, что вы его не вернете. Все, засыпали и так далее, да? Ну, Иисус, но для этого надо, так сказать, быть плотником. Вот это для меня абсолютно непонятно. И это, кстати, одна из таких вещей, которые, видите, уже голоса нет, надо заканчивать, которая мне намекает, вы знаете, я агностик, в Бога с бородой я не верю, но я человек научного склада ума, как-то все вот это вот вселенная и вообще вот законы физики и так далее, и так далее. Поэтому, возможно, это какая-то история, которая заложена в нас, не понимаю как и не понимаю зачем, но которая нас принуждает это пройти. Почему, я не понимаю. Ты должен быть сильным, спортивным. Вы знаете, наверное, замечательную комедию «Всемирная история», которая начинается с того, что в древние времена, так сказать, покойников любили, обожали, стоят два человека, третьего держат, вот так размахивают и бросают в пропасть. И тьфу, вслед ему. Понимаете? Вот так должно быть. Но все сделано наоборот. И, конечно, Гриша Сливка пишет, фильм «Контакт» прямо про все это. Страшный фильм. Ужасный фильм, который заставляет тебя начинать вспоминать родителей. Да, Хатоева пишет, YouTube подписывает пассивных подписчиков. Все, заканчиваем, я не могу больше. Значит, традиционные просьбы, поставьте, пожалуйста, лайки, будьте добры, бросьте донаты, для того, чтобы мы были независимы, расскажите друзьям о нашем эфире. Я надеюсь, подпишитесь, напишите по адресу, который там есть, для того, чтобы купить книжку. Значит, завтра, по всей видимости, я буду отправлять первые книжки за границу, поскольку с кем-то уже списался Роберт и так далее, и так далее. Я его здесь не видел сегодня, не знаю, где он, что он. Спасибо вам большое. У меня святые выходные. Я буду с другом Багро выпивать пиво. Завтра я выпью пиво крепко. Кстати, напоследок. Знаете ли вы, что появилась новая интересная история, которая у нас уже вот с Багро существует? Вы знаете, и у него существует с его друзьями. Называется, если я не ошибаюсь, она называется фудшеринг. В Киев книжку, как только я уже отправил в Киев книжки, а как только он мне даст список, значит, послушайте, это абсолютно гениальная вещь. Это Соединенные Штаты и Британия. Если у вас хорошие отношения с соседями, именно с соседями, чтобы рядом, то вы делаете фудшеринг. День готовите вы, а день готовят они. Это обходится в два раза дешевле. Понимаете? Шеринг, шер, делиться. Это очень интересная идея. Две хозяйки, ну, только должны быть две хозяйки, согласовывать. Ну, вы знаете, для этого надо быть рациональным человеком. Для этого нужно быть немцем или американцем и так далее, уметь считать, меньше эмоций и прочее, прочее. Все, спасибо вам большое. Мы с вами тут наговорились на печальные темы. Надо все это пережить. Наверное, моя мама, которая пережила Бабий Яр, я хочу вам сказать, что я счастлив, что она не дожила до этого времени. Потому что она мне говорила, только бы не было войны, только бы не было войны. А я не понимал. А теперь понимаю. Счастливо, всего вам хорошего.